различить любовь и увлечение.
Как различить?
Любовь и увлечение, то есть влюбленность. То, что очень быстро может пройти, как писал А.С. Пушкин Александр Сергеевич, как мимолетное видение. Итак, первое. Любовь развивается медленно, а увлечение быстро. Второе. Любовь проходит медленно, увлечение проходит быстро. Вот как развивается любовь, так и если вдруг что-то не сложилось в отношениях, очень медленно она угасает. Третье. Любовь направлена только на одного человека. То есть вас никто другой не интересует вообще. Только один. Вы не видите остальных. Увлечение сосредотачивается на нескольких одновременно. То есть, если вы смотрите, ух ты какая, ух ты какая, а у тебя есть девушка официальная, то это не любовь. Четвертое. Любовь стимулирует позитивное поведение, увлечение имеет разрушительные последствия. Пятое. Любовь признает важность совместимости, увлечение не обращает на это внимания. То есть человек даже не задумывается, а подходим ли мы друг к другу. Он увлекся, у него одна тема, если это парень. Взять свое от девушки. Какая разница, совмещаемся мы главное совмещаемся в главном. На одну ночь, и все.
Увлечение.
Да. Любовь признает важность совместимости, имеется в виду психологическое, умственное, духовное. Увлечение не обращает на это внимания. Шестое. Любовь признает недостатки, увлечение игнорирует их. Седьмое. Любовь переносит разлуку, то есть справляется, побеждает, если можно так сказать. Увлечение быстро проходит в случае разлуки. То есть человек на месяц уехал, а вы чувствуете, что через неделю вам уже не хочется ему звонить, вы не хотите ему письмо писать и так далее и тому подобное. И вообще вот уже под боком у вас другой человек. Восьмое. Любовь контролирует физический контакт. То есть есть какие-то границы, за которые молодые не переступают. И мы будем с вами говорить, у нас будет одна из тем, взаимоотношения, поведение до брака, чтобы не наделать ошибок. И там мы поговорим очень детально о том, как девушка может понять, нравится она парню, ухаживает он за ней, или же он просто друг. Вот мне задавали вопрос, можно ли просто дружить парню и девушке, без каких-то мыслей о браке. Мы с вами поговорим об этом вопросе, на этой теме, как вести себя до брака девушкам, как вести себя до брака ребятам, чтобы это было угодно Господу, и чтобы это созидало будущую семью, а не разрушало. Итак, повторюсь, любовь контролирует физический контакт, увлечение эксплуатирует его. Мы будем с вами говорить о петинге. Вы знаете, что такое петинг, да? Ну, кто не знает, мы осветим этот вопрос. Девятое. Любовь бескорыстна, увлечение эгоистично. Десятое. Любовь вызывает одобрение семьи и друзей. Увлечение вызывает осуждение. И одиннадцатый пункт. Любовь дает ощущение безопасности. Любовь дает ощущение безопасности. Увлечение или же влюбленность, это синонимы здесь, порождает чувство тревоги. И двенадцатый пункт. Любовь признает реальное положение дел. Увлечение не обращает на это внимания. Вот это называется слепая любовь, да? Когда реальная ситуация не видна. Сегодня можете пометить себе такое заглавие. Мы приступаем к одной очень важной и большой теме. Эта тема носит название «Семь шагов христианской дружбы на пути к браку». Вот семь основных шагов. Сегодня, когда мы видим молодых людей в миру, которые встречаются, мы видим с телеэкранов, как происходит сегодня дружба молодых людей, которые не знают, может быть, не знают, не может быть, а скорее всего точно не знают, сколько опасностей таит незнание и непослушание Божьим заповедям, то дружба, как на нее смотрит Бог между людьми, между девушкой и парнем. Христианская дружба – это не то же самое, что и дружба в мире, встречание в мире. Есть очень большая разница. Как я уже говорил вам, первый этап нашего семинара – это будет исследование Слова Божия и трудов Вестницы Божьей Духа Пророчества, которые дал Бог для того, чтобы молодые люди, семьи были крепкие. Христианский дом, 18 страница. Вы просто помечайте себе, я буду вам давать конспективно, о чем там говорится. Семейные узы – это наиболее нежные и священные узы на земле из всех. Они есть благословение для человечества, когда в них вступают не со страстью, а разумно, с пониманием ответственности. Господь желает, чтобы брак, и изначально брак был установлен Богом для того, чтобы люди были счастливы в нем. Но сегодня мы видим, что для многих людей брак – это проклятие. Проклятие, потому что пока не поженились, все было хорошо. Как только поженились, все. Ругня, сварки, как кажут у нас на Украине, драки, скандалы. Бывает, прохожу возле дома – крик такой неистовый женщины, крик мужа такой, тоже непонятный, то мы видим, что сегодня семьи, к сожалению, многие, не все, не приносят людям того, что задумал Бог изначально. Счастье, удовлетворение, раскрытие и понимание другим человеком. Итак, первый шаг, мы его с вами рассмотрели, просто пометьте. Первый, понимаю ли я, что такое настоящая любовь? Первый шаг, понимаю ли я, что такое настоящая любовь? Мы уже говорили об этом подробно, поэтому я буквально дам вам конспективно пунктики, просто пунктики. Итак, первый шаг из этих семи, понимаю ли я, что такое настоящая любовь? И под пунктик А в этом первом шаге. Какие Божьи идеалы брака? Кто-то задал вопрос, какой должен быть брак? Какой должна быть семья? Изначально Бог сотворил человека, Адама и Еву. И в книге Бытие, в первой главе, прошу прощения, во второй главе, Бытие, 2 глава, 18 стих. Вообще сотворение Богом человека было очень интересным событием. Как вы думаете, Бог изначально знал, что Адаму нужна Ева?
Конечно.
Вторая половина.
Да.
Почему вы так думаете?
Почему? Он есть альфа и омега, начало и конец.
Так, не, ну почему именно Бог думал, что Адам один не справится? Ну как бы одному ему будет...
А потому что, наверное, думаю, когда он создавал все, он создал, ну, зверей, и все были по паре.
О, молодец, Юрочка, вот ответ. Адам был создан в самый последний день, в шестой. До этого уже были созданы птицы, животные, звери. И все они были созданы мужские особи и женские. Адама Бог делает одного. Не кажется ли вам это странно?
Да, это
Бог вызвал у Адама печаль. Печаль от того, что Адам, когда Бог проводил перед ним всех животных, давал имена животным, и он видел, что они самец и самка по парам, а у него этой пары не было. То есть это был такой очень интересный Божий ход, Божий план. Он прекрасно знал, что у Адама будет Ева, но он захотел, чтобы Адам возжелал. Чтобы Адам захотел иметь друга, такого, как были у животных. И Господь в 18 стихе говорит: «Нехорошо быть человеку одному». Как будто Бог до этого думал, что ему будет хорошо. Бог заранее знал, что у него будет Ева. «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Итак, изначально Ева была создана Господом как соответственная, то есть равная ему. Равная абсолютно. Никто не выше, никто не ниже. Муж и жена, мужчина и женщина были абсолютно равными в браке. Никто не доминировал. Просто были разные роли у них. Бог сотворил со своими специфическими особенностями. Даже строение мозга, вы посмотрите, у мужчины и у женщины разное. Почему женщины более эмоциональны, чем мужчины? Почему мужчины более логически трезвы и взвешены? Так устроил Бог. У мозга мужчины, вы знаете, любой мозг имеет левое и правое полушарие. Эти полушария между собой сообщаются через мозолистое тело. И вот если посмотреть на мозг, вот так вот сделать срез, вот так, да, и смотреть сверху, то вы будете видеть правое и левое полушарие. И в центре, вот здесь вот, если делать срез, мозолистое тело. Так вот это мозолистое тело у мужчин меньше, а у женщин больше. И через это мозолистое тело левое и правое полушарие сообщается. Левое полушарие отвечает за логику, мышление. Правое полушарие – это чувства и эмоции. Поэтому у женщин гораздо быстрее эмоции и чувства бегают из правого в левое полушарие. Поэтому женщины более эмоциональны. Поэтому они говорят, что я чувствую. У них развита интуиция. Она не может объяснить, но она чувствует, что это будет. И потом говорит: вот оно, предчувствие оправдалось. Мужчина нет, ему надо все логикой. Что ты переживаешь? Да нет никаких проблем. Вот на-на-на-на-на, я прихожу поздно домой, моя жена: ой, что ты не позвонил? Я говорю: Наташенька, ну что звонить? Ну ты знаешь, что я уже в драке не влажу. Я уже с 94-го года член церкви. Я уже не дерусь, да? Девушки меня, кроме тебя, уже не интересуют. Ну что переживать? Нет, а я понял, когда узнал это, что она так создана Богом, переживать. Поэтому надо звонить: Наташенька, все нормально, еду, жив-здоров. Итак, родные мои, Бог создал Адама и Еву абсолютно равными в браке. Но грех внес коррективы. Грех сбил все планы Божьи. И поэтому в книге Бытие, в 3 главе, мы уже читаем, что муж будет владычествовать над тобой. Но это не было Божье предписание. Это следствие греха. Но когда мы читаем, приходит Иисус Христос в Новом Завете, то давайте мы посмотрим, какая семья сейчас для нас. Иисус Христос восстановил все то, что Бог создал в Эдеме. И жертва Христа нивелировала вот это превосходство мужа над женой. Посмотрите, что говорит нам апостол Павел в послании к Галатам. В 3 главе, и прочитаем с вами 28 стих. Здесь он проводит мысль, что когда пришел Христос, все расовые, все культурные различия не существуют. Все люди во Христе это одно, одна семья. И вот он говорит следующее в 28 стихе. Нет уже иудея, ни язычника, нет ни раба, нет ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Это первое утверждение Писания. И вот посмотрите Ефесянам 5 глава, 22 стиха и ниже. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Говорили, балакали, сели та й заплакали. Мы же говорили, что она как бы равноправная. Как это? Повинуйтесь. Сестры дорогие, кому нравится этот стих? Я смотрю, никому не нравится. Братья, кому нравится этот стих? Жены, повинуйтесь. Ой, какая Библия хорошая, да? Хорошая Библия. Смотри, как хорошо учит, а? Да, давайте почитаем дальше. Потому что муж есть глава жены. Ух ты. А как же они равноправны, если он глава? Как и Христос глава церкви. И он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Посмотрите, Бог вменяет мужьям в обязанность любить жен, заботиться о них так, как Христос заботится о церкви. Как Христос заботится о церкви? Мы знаем. Он отдал жизнь свою. Вот Бог говорит, мужья, вы должны жизнь свою полагать за своих жен. И такому мужу очень легко повиноваться, поверьте. Ну, я не женщина, я не знаю, но мне кажется, что мужу, который за тебя готов в лепешку расшибиться, грудью тебя защищать, заботиться о тебе, на руках носить, как Христос, церковь. Скажите, такому мужу хочется повиноваться? Это не диктатор. Нет, это не я сказал и все. Нет, это Христос. Это как Христос любит церковь, так и мужья должны любить жен. И поэтому такому мужу женщине очень легко повиноваться. Она понимает, что это скала, он меня защитит, он меня поддержит, он меня поймет. Он на меня не накричит, а если накричит, придет и извинится. Я за ним могу быть как за каменной стеной. Поэтому я с радостью буду повиноваться ему, и он для меня авторитет. Поэтому, дорогие, Бог в Новом Завете исправляет то, что было утрачено впоследствии греха. И Адам и Ева становятся, муж и жена, становятся опять равноправными в браке. То есть Божий идеал брака. Никто не доминирует, но есть роли в браке. Муж это глава, жена, ну муж это глава, как говорят, есть министр внешних дел, да, министерство внутренних дел, знаете, в каждой стране. А есть Министерство иностранных дел. Так вот, муж – это министр иностранных дел. У него внешняя вся тема – работа, связи, планирование отпуска, планирование отдыха. Жена – это министр внутренних дел. У нее дом, у нее квартира, у нее уборка, у нее еда. Все, что внутри дома – вот это ее, так сказать, парафия. То есть у каждого есть свои обязанности в браке. Хотя вместе с тем, любой из пары должен в любой момент разделить обязанности другой стороны. Ну, грубо говоря, общепринято, что жена должна готовить кушать в доме, да? Но если вдруг она, ну, или заболела, или с ребенком возится, я думаю, что любящий муж, он спокойно, без всяких обиняков и амбиций придет и скажет, дорогая, что у нас кушать? Ничего, мой дорогой. Ну, конечно, голодный мужчина – злой мужчина, да? Но, тем не менее, духовный человек, он поинтересуется, а что случилось, что ты не смогла? Да я закрутилась и так, и с ребенком, и то, и сё, и уборка в квартире, и то. Ну, хорошо, я там, давай сейчас по-быстренькому что-нибудь станем, я сделаю, и покушаем. Вот так решается этот конфликт. Пожалуйста, Ватик, проходите. Итак, идеал брака. Муж и жена равноправные. Ни один не доминирует. Но муж – глава, потому что за ним решение, он ведет финансы. Ну как он ведет финансы? Он думает, как прокормить семью, это его задача, он добытчик. Жена – хранительница домашнего очага. Поэтому Писание говорит, помощник соответственный. Не ниже и не выше, а такой же, который соответствует Адаму. Они равны. Еще что хотелось бы мне сказать. Какие еще Божьи идеалы брака? Прочитаем с вами притчи 31.30. Притчи 31 глава, 30 стих. Здесь Соломон, как мы с вами говорили, мужчина, который имел очень много жен. Сколько, скажите? У Соломона сколько было жен? 700 жен и 300 наложниц. И как мы с вами говорили в прошлый раз, это были не самые несимпатичные женщины того времени. Так вот он пишет, притчи 31.30, миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Бог сводит вместе людей не по красоте, дорогие мои. Это не значит, что молодые люди вообще не должны нравиться друг другу. Нет. Но идеал брака – это в первую очередь духовное единение, близость интересов, близость общения. Потому что если вы будете общаться с мужем и женой, ну, муж и жена общаются только лишь в постели, а кроме секса у них нет ничего общего, дорогие, это не идеальный брак. Вас будет тянуть к человеку, с которым можно о чем-то поговорить. И я знаю очень много раз, когда в семьях не было общения, они на работе находили какую-то женщину, вот так они хорошо сотрудники, и вдруг так у них масса общих тем находилась, и он все позже и позже приходил домой. А жена понимала, что что-то не так. А все почему, дорогие мои? А потому что не было общности интересов. Не было о чем говорить в семье. Вот что значит идеальный брак. Не миловидность в первую очередь, а духовное единение, духовность человека. Итак, что еще по поводу этого первого шага? Понимаю ли я, что такое настоящая любовь? Христианский дом, страница 177. Идеальный брак, идеалы Божьего брака. Христианский дом, страница 177. Священный круг вокруг каждой семьи проведен Господом. То есть каждая семья – это особое, личное, уникальное. У этой семьи могут быть свои секреты, у мужа и жены. И никто не имеет права вторгаться в эту сферу. Ни мать, ни свекровь, ни теща, ни тесть. Никто. Это священный круг. И ни один из них, никто не имеет права сюда вторгаться. Секретов у мужа и жены не должно быть друг от друга. Но у семьи могут быть секреты от других людей. Потому что муж и жена – это одно целое. И они должны быть всегда открыты между собой. Сейчас мы говорим, подчеркну, об идеалах брака. К чему надо стремиться в браке, чтобы на самом деле брак приносил счастье. Ошибки друг друга – это все, пишет Вестница Божья, не выносить из дома другим. Христианский дом, 99-я страница, чистые и святые отношения мужчины и женщины должны присутствовать в браке. И Христос пришел возвысить и возвеличить брак. Поэтому вы знаете, что Христос первое свое чудо где совершил? На свадьбе. На свадьбе. Христос ходил на свадьбу. Ему нравилось, когда молодые люди женятся, потому что брак – это было установление Бога еще в саду Эдемском. Вы знаете. Два установления было в Эдеме. Это брак и суббота. День покоя, день отдыха от всех забот. Но какие реалии настоящего сегодня, дорогие мои? Какие реалии сегодня? То есть мы говорили с вами, шаг первый, понимали, что такое любовь. Пунктик А – идеалы брака. Теперь пунктик Б – реалии. Вот есть идеалы, к чему надо стремиться. А теперь Б. Реалии. Что мы сегодня видим? Вести для молодежи, 461 страница. Брак создан на небе для блага людей. Но сегодня брак – это великое проклятие. И это еще раз свидетельствует о том, что Христос скоро придет. Потому что дьявол бьет на институт брака. Потому что вы знаете, что... Вести для молодежи, 461 страница. Сегодня нет, мало очень счастливых семей. Также можете пометить 4 том свидетельств, 503, 504 страница. Дьявол прекрасно понимает, что сила любого общества, сила любой церкви, сила любой организации, любой фирмы, там, где есть люди, зависит от семьи. Поэтому умный руководитель, мудрый руководитель, он всегда будет понимать и интересоваться, а какие у меня отношения у моих сотрудников в семьях. И он будет делать все, чтобы семьи были крепкими. Будет крепкая семья, будет у него крепкая фирма. Будет крепкая семья, будет крепкое государство. Поэтому дьявол бьет в самую основу любого любой стабильности – это семья. Будет проблемы в семье – все. Это автоматически будут проблемы в государстве и во всем мире. В. Подделка любви сатаной. Мы с вами говорили о увлечениях, о влюбленности. Подделка любви сатаной. Мы с вами говорили о изнасиловании Фамари, когда человек ее очень любил, аж спать не мог, так он ее любил. Как только он ее изнасиловал, он ее прогнал, сказал, выведи ее вон отсюда. Адвентист Хоум, христианский дом, 371 страница. Христианский дом, 371 страница. Мысль я вам просто даю. Многие не подчиняются советам, несмотря на печальные последствия. Вы знаете, рассказывал мне один брат ситуацию, когда одна девушка, женщина, она вместо того, чтобы просить у Бога мудрости и искать спутника жизни вместе с Богом, как многие женщины делают, она по своим человеческим мыслям, высмотрела, вроде интересный, и давай, так сказать, по нашему языку, это как? Охмурять, да, или как это? Да. И, в общем, как я это называю, начала плести вокруг него паутину. Многие, к сожалению, женщины думают, что если мужчину вот так вот обставить с разных сторон, как волков, да, с ложками, то она его таки загонит к себе в сети. Она-то загонит, но что будет потом? Так вот эта женщина плела паутину, она таки добилась его брака, часто очень говорила об одиночестве, что она такая одинокая. И, конечно, многие предупреждали их, что... люди же видят, понимаете, что, как и где. Они говорили, что, наверное, вам надо серьезно подумать, прежде чем вступать в брак. Но этих советов не слушали, и в результате они поженились. У них родилось 4 детей, и после 4-го муж ее бросил. Бросил. И она осталась одна с 4 детьми. Поэтому, дорогие, когда делается без Бога, а вот так вот понравилось все, если я не буду действовать быстренько, оперативно, кто-то быстрее уведет, кто-то тут более проворный окажется, это или брат может так думать, или сестра, поэтому надо очень быстро и вперед. Нет, мои дорогие, у нас есть Бог, который знает будущее наперед. И когда мы Ему доверяем, мы знаем, что Он будет вести нас. У каждого, на каждого из нас у него есть свой план. На любого человека, который только рождается в мир. Но только разница вот в чем. Одни люди доверяют Богу и говорят, Господь, я знаю, что с тобой мне в жизни будет легче. С тобой мне в жизни будет лучше. Поэтому я хочу свою жизнь строить вместе с тобой. Я хочу слышать твои планы. А куда ты хочешь, чтобы я пошел учиться? Куда ты хочешь, чтобы я ходил, с кем общаться? И вы знаете, насколько жизнь таких людей становится гораздо легче и приятнее. Если есть у такого человека какие-то проблемы финансовые, он знает, что у него есть Бог, который сказал, не заботься, что тебе есть или что пить, потому что я дам тебе все, в чем ты нуждаешься. Ищи прежде всего Царствие Небесное, то есть ищи отношения со мной. Разговаривай со мной так, как ты разговариваешь со своими друзьями. Рассказывай мне о всех своих проблемах. Мне нравится помогать тебе, потому что я люблю тебя гораздо больше, чем тебя любит отец или мать. Но некоторые люди, к сожалению, отвергают этот Божий призыв и Божий, и отношения с Богом. И они ломают очень много дров. И они столько много дров ломают, что в конце концов они приходят к мысли, да, Господи, я понял, что сам я зайду очень далеко. После того, как много ошибок, много болезней, а некоторые уже рожать никогда не смогут, девушки, они понимают, Господь, какая я была глупая, что не слушалась советов у мудрых людей, людей, которые имеют отношение с тобой. И сейчас я понимаю, что если бы я тогда прислушалась, моя бы жизнь пошла совсем по-другому. Поэтому сегодня, молодежь моя родная, Господь обращается к вам. Не делайте ошибок. Стольких многих девушек и парней, которые на сегодняшний день уже сделаны. Доверяйте Богу. Не плетите свои сети. Не вылавливайте. Доверяйте Богу. Он даст вам человека. И на самой последней нашей встрече я расскажу вам свой опыт с моей женой, с Наташей. Как он нас провел. Как узнать волю Божью. Как услышать голос Божий. Бог иногда так интересно ведет, что кажется, что да, ну все. Разбежались. Нет, мои хорошие. У Бога масса интересных путей. Только одно. Доверять Ему. Итак, тот, кто не прислушивается к советам, он становится на опасный путь. Христианский дом, 51 страница, мы говорили, любовь на чувствах основанная будет упрямой, слепой и неконтролируемой. Все будет принесено в рабы страсти. Такой человек часто глух к голосу совести и аргументов. Но истинная любовь – это не сильная страсть, а спокойная и глубокая. Мы с вами об этом говорили. Теперь это была подделка любви сатаной, теперь Г. Истинная любовь. 1 Иоанна, 4 глава, 7-8-12 стихи. Истинная любовь. 1 Иоанна, 4 глава, 7-8-12 стихи. Эта любовь приходит от Бога к нам. Человек рождается от Бога и знает Его. Вести для молодежи, 435 страница. Вести для молодежи, 435. Любовь – это драгоценный дар, который мы получаем от Иисуса. Такая любовь не видит недостатков, прощает, смотрит глазами Христа. Христианский дом, 50-51 страница. Любовь – это принцип, а не импульс, при котором импульс, который при сильном испытании сразу исчезает. То, что мы говорили. Она не слепа и не неразумна. Вести для молодежи, 440 страница. Где есть Христос, там и есть настоящая любовь. Поэтому сегодня, мои дорогие, для того, чтобы быть по-настоящему счастливым человеком в браке, невозможно быть счастливым, если не иметь отношений с Богом. Потому что Бог был автором этого института, брака. Бог создал семью Адама и Еву. И только лишь Он может даровать ту любовь, которую мы не имеем сами по себе. Мы сами по себе грешные люди. Но когда в наших сердцах Дух Святой, по нашим просьбам, Он поселяется в нашу внутренность, тогда мы становимся способными любить. Любить жертвенно. Не за что-то. Ты мне, я тебе. Вот ты мне сделай это, и я тебе что-то сделаю. Нет, это не любовь. Это взаимовыгодное сотрудничество. А любовь, она бескорыстна. Я делаю это, и ничего от тебя не хочу. Просто потому, что я тебя люблю. И все. Ничего не требуя взамен. На такую любовь способны только те, кто имеет Иисуса Христа в своем сердце. Повторюсь, что мир не может быть счастлив, так как без Иисуса Христа. По чьему плану он следует? Если не по плану Христа, то почему? Ну, безусловно. То по плану сатаны. Теперь, дорогие мои, я хотел бы вместе с вами рассмотреть второй шаг. Смогу ли я служить Господу лучше, если я буду один? Пометьте. То есть это у нас был первый большой шаг, да? Помните, первый шаг. Повторите, какой у нас был?
Первый. Понимаю ли я, что такое настоящая любовь?
То есть, да, что такое любовь настоящая? Мы рассмотрели этот вопрос глубоко. Второй шаг. Смогу ли я служить Господу лучше, если я буду один? Каждый из нас должен задать себе вопрос. Для чего я родился в этот мир? Ответьте на этот вопрос. Как вы понимаете, для чего человек приходит в этот мир? Это очень глубокий вопрос. Многие философы над ним размышляли. Как вы этот вопрос понимаете? Для чего мы рождаемся? Пожалуйста, высказывайтесь. Для того, чтобы быть счастливым. Спасибо. Для того, чтобы мы свидетельствовали. О чем? О Боге. Спасибо. Для того, чтобы искать Бога. Угу, спасибо.
Я думаю, что чтобы мы увидели Его творение, которое Он создал возле нас, ну, вокруг нас.
Так, с какой целью? Вот мы увидели, посмотрели.
И увидели Его любовь к нам.
Ага, понял, спасибо. Познать любовь Божью. Да. Еще какие мнения, пожалуйста, ребята? Очень хороший вопрос, ответ. Такой корыстный момент маленький, да? Чтобы иметь вечную жизнь. Это хороший ответ, братик. Я с тобой согласен. Абсолютно точно. Я с тобой согласен. Мы на испытательном сроке здесь. Мы здесь как бы делаем выбор. Или вечная смерть, или вечная жизнь. Да. Наша жизнь это испытательный срок. Еще мнение, дорогие. Игорек.
Вообще, что заключается счастье человека, да? Чтобы он себя чувствовал счастливым. То его цель вообще служить другим. Да, он чувствует, что он кому-то надо.
Вот, мои дорогие. Вы знаете, какой есть один из выходов из депрессии? Один из шагов по выходу из депрессии. Это одно, и когда ты начинаешь другому помогать, депрессия куда-то девается, непонятно куда. То есть социальная востребованность человека, его общественная полезность, чтобы кто-то во мне нуждался, чтобы я кому-то пришел и помог, и человеку от этого хорошо. Это Богом заложенный духовный закон существует. Если ты помогаешь кому-то, то тебе становится легче. Это потрясающая вещь. Вот почему Иисус говорил, Матфея 11, глава 28 стих. «Возьмите иго мое на себя», то есть «впрягитесь в мое ярмо». Мы вместе будем идти. Да, вы будете трудиться для других людей, но вы взамен обретете не беспокойство, не проблемы, не суету, а мир. «Возьмите иго мое на себя, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете что? Покой». Вот в этом для меня огромная прелесть христианства. Что ты, напрягаясь и служа кому-то, не получаешь расстройства. «Ой, я устал с работы, я так напрягался 8 часов. Не трогайте меня, ни жена, ни дети, никто». Нет. А ты получаешь мир, счастье. Да, ты устаешь физически, но эта усталость приятная. Вот это моральное такое ощущение очень хорошее. Я думаю, многие из вас это ощущение испытывали, когда претворяли заповеди Христа в жизнь. Послужи ближнему, да? Не носи только свои бремена, ну, носите свои бремена, но и носите бремена друг друга. Когда вы напрягались, и проблема кого-то становилась вашей проблемой, и вы помогали этому человеку. Вот в этом сущность, мои дорогие. Первая наибольшая заповедь какая? Возлюби Бога. Вторая? Возлюби ближнего. Смысл жизни, мои дорогие, заложен в этих двух заповедях. Мы появляемся в этот мир для того, чтобы найти взаимоотношения с Богом, полюбить Его по-настоящему, откликнувшись на Его любовь. И эта любовь к Богу приведет нас обязательно к любви к ближнему. Потому что христианство это такая очень интересная вера, я даже не могу назвать ее религией, потому что религий много, да, а истина одна. Хотя в общем смысле можно назвать христианство религией, но истина она одна. И в конце Иисус, когда придет, Он покажет, что именно христианство это было тот путь, который Бог предназначал. А мусульмане это понимали как Аллах, но они имели свое видение. И Бог многих из них спасет, потому что они так верили. Многие православные люди тоже будут спасены Господом, потому что они так понимали. Многие католики будут спасены, многие буддисты будут спасены. Но Бог сегодня желает всех привести под истину. А эта истина есть Христос. Поэтому, мои дорогие, суть жизни, зачем мы появляемся в этот мир? Узнать Бога. Узнать Его любовь к нам. Ответить на эту любовь в любви к ближним, в повиновении заповедям Божьим. И тогда мы будем по-настоящему счастливыми людьми. Когда мы знаем, что есть тот, не президент, не президент Украины, не президент России, не президент Соединенных Штатов Америки, который может только одним росчерком пера начать войну против целого государства Ирак. А мы имеем своим отцом президента Вселенной. Как вам нравится эта мысль? И Этот президент Вселенной любит нас больше, чем нас любит родная мать. Такому Богу хочется служить. И если он говорит, если ты любишь меня, я хочу, чтобы ты любил своих братьев и сестер. Всех людей вокруг. Вот это и смысл жизни, мои дорогие. Поэтому, если для нас смысл жизни это только лишь жениться или выйти замуж, то мы где-то что-то потеряли, приоритеты и ориентиры в своей жизни. Мы сбились с главного курса. Моя жизнь. Любить Бога. Иметь с Ним взаимоотношения и служить ближним. А для чего тогда нужен брак? А вот здесь каждый из нас должен остановиться на втором шаге. Господи, смогу ли я лучше служить Тебе и ближним, если я буду один или я буду женат? Вот где моя цель, Господь. Я хочу Тебе служить. Вот это одна единственная моя цель. Если Ты видишь, что брак будет способствовать лучшему моему служению, лучшим отношениям с Тобой, изменению моего характера, я хочу жениться, дай мне жену. Это был мой путь, я вам расскажу об этом. Но если мы говорим, Бог, Господи, мне так хочется женщину, я прям не могу. Мне ничего не надо, мне только надо одна ночь. И я душу дьяволу продам за ночь. То понимаете, что на самом деле так и происходит. Продается душа дьяволу, и человек теряется. Он погрязает в пороках, и в конце концов он заканчивает жизнь в помойной яме. Болея от разных венерических заболеваний. Какая наша цель в жизни? И вот брак, мы должны отвечать, Господь, я имею цель. Если Ты считаешь, что брак будет способствовать этой главной цели моей жизни. Христианский дом, страница 43. Искренний христианин будет искать одобрение Божьего своих планов. То есть вы понимаете, мы все согласуем с Господом, потому что Бог лучше знает, что для нас лучше. 121 страница, христианский дом. Иисус не навязывает людям безбрачие, но хочет возвысить брак до идеального уровня. Бог никому не навязывает брак. И мы с вами знаем 1 Коринфянам 7 глава. Апостол Павел здесь пишет. Лучше вам оставаться одним, то есть без мужа и жены. Но если вы не можете удержаться, ну если сексуальные потребности велики, то Павел пишет, лучше женитесь, чтобы не разгораться, чтобы не искушал вас дьявол и не вводил грех тем самым. Да, Бог все прекрасно понимает. Бог создал сексуальность, Бог создал интимные отношения. Следующим этапом нашего семинара, после того, когда мы закончим этот цикл, если у вас будет желание, мы будем больше говорить о добрачном консультировании. То есть, что надо знать молодым людям до брака. Я провожу эти занятия с молодыми парами, которые уже прошли определенный путь, которые молились, которые встречались, и которые готовы уже вступать в брак. Мы с ними более детально разговариваем на разные темы, финансы, семьи разные, чтобы люди могли знать наперед те подводные камни, которые 100% встретятся в их семье. И чтобы они уже могли быть вооружены, как эти проблемы встречать. Потому что нет ни одного брака, повторюсь, ни в семье, ни в миру, ни в христианстве, ни в церкви, где нет проблем. Где нет конфликтов. Они есть везде. Только зрелость пары определяется тем, насколько люди умеют нормально решать проблемы и конфликты. Одни бросаются тарелками и сковородками и по неделям не разговаривают, да? А другие спокойно, через 5 минут, опускаются на колени и говорят, Господь, покажи нам, где мы были неправы, и дай нам, чтобы в нашем браке отображался Ты. И через вторые 5 минут они решают этот конфликт, без бросания тарелок друг в друга. И разговаривают через 10 минут после того, как конфликт совершился. Вот и все. Поэтому я думаю, что счастье будет больше во второй семье, чем в первой. Правильно? Вести для молодежи, 455 страница. Счастливы будут оба, если будут идти медленно, постепенно. То есть имеется в виду две стороны. Ну, я вам говорю не дословно сейчас мысли, цитаты, а мысли. Итак, третий шаг. Я думаю, что сегодня мы его закончим. А потом у нас будет время для общения, время для ответа на вопросы. Третий шаг называется. Если я желаю вступить в брак, готов ли я? А вот теперь мы поговорим с вами о том, как определить, трезво, критично, относясь к себе, готов ли я вступить в брак. Третий шаг. Если я желаю вступить в брак, готов ли я? Готов ли я? Книга Экклезиаст, 3 глава, 1, 2, 8 и 11 стихи. Вообще рекомендую вам, мои дорогие, читать книгу Экклезиаст. Книгу притчей. Вообще, Соломон, да, это очень огромная мудрость здесь заложена. Экклезиаст, 1 глава, 3 глава, прошу прощения, Экклезиаст, 3 глава, стихи 1, 2, 8, 11. Я, когда, бывает, слушаю народных депутатов сессию, то иногда некоторые из них цитируют Библию. И что интересно, цитируют они именно либо из Экклезиаста, либо из притчи. И на самом деле там глубочайшая мудрость. Там говорится о президентах, о царях, каким должен быть президент, царь, как вести себя в взаимоотношениях с людьми, деловые вопросы, финансовые вопросы. Все там освещается. Поэтому много ошибок можно избегать, когда все это читать. Да, на Библии присягу принимаю, да. Итак, всему свое время, пишет Экклезиаст, 3 главе, 1 стихе. И время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. 8. Время любить и время ненавидеть. Как это верующий человек мог такое написать? Да? Время войне и время миру. Ну, я сейчас не буду делать богословский анализ книги Экклезиаст, у нас сейчас другая тема. «Все соделал он прекрасным в свое время», 11 стих, «и вложил мир в сердце их». Кстати, украинский перевод говорит «и вложил вечность в сердце их». Вечность. Сегодня многие ученые говорят, что человек сотворен был так, что он должен был жить вечно. И хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Итак, наш третий шаг звучит. Как узнать, готов ли я к браку? Подошло ли это время? Потому что время всякой вещи под небом. Да? Время мечтать о браке, время молиться о браке, но время и вступать в брак. Всему свое время. И мне очень нравится Иезекииль, 16 глава. Ну как очень нравится? Здесь, конечно, печальная глава, но здесь Бог говорит прямо, открыто, когда для девушек, для ребят наступает время, возраст, да. Итак, первое, мои дорогие, возраст. Готов ли я к браку? Первый пункт – это возраст. Но вы знаете, что чисто по юридические наши законы, во сколько молодой человек имеет право жениться и девушка выйти замуж? 18 лет кто? А девушка? 16, да? 17, дорогие. 18 парень, девушка в 17. В 16 лет получают паспорт. Ну так, сейчас рожают, но они, это не значит, что они их распишут в 12. Ни один ЗАГС не распишет их официально. А рожать, конечно, не могут и в 12. Для этого в брак вступать не надо. Сегодня вы знаете, многие живут гражданским браком в миру. Итак, 16 глава Иезекииль, 6 стиха. Здесь Бог описывает то, как Он нашел Израиль. Но описывает это очень интересно в виде, как муж проходит и видит девушку. Девушку абсолютно незащищенную. «И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе, в кровях твоих живи. Так я сказал тебе, в кровях твоих живи. То есть описывается этап рождения, что Бог подобрал младенца. Младенца. «Умножил тебя, как полевые растения, ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волоса у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви, всему свое время. И простер я воскрыл ризмы их на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою». Брак. Брак – это есть завет, союз. «Говорит Господь, и ты стала моею. Омыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем». И дальше Господь описывает, как Он приготовил ее. Ну, Бог сравнивает свои отношения с церковью, как супруга с женой. Итак, пришло твое время, время любви, возраст. Как вы думаете, порадует ли вас снег в июне, в июле, в августе, когда вы в это время будете загорать на Черноморском побережье Кавказа, у кого есть больше денег, и он может поехать в Россию, или же на курортах Испании, а может быть, вы поедете в Крым. И вдруг снег.
Если тепло, и так на полчаса, на час.
Снежочек, так, а? Хорошо, да, банька такая. А теперь представьте себе церемонию брачную, когда стоит 13-летняя девушка и 14-летний парень. Брачную церемонию, вот, в ЗАГСе 13-летние стоят, женятся. Я думаю, у многих людей это вызовет, ну, какую-то такую улыбку, какое-то такое. А почему? Не время. Они еще не выросли. Они не достигли определенного возраста. Не пришло еще их время, как говорит Писание, время любви. Итак, дорогие, «Вести для молодежи», страница 452. Вы помечайте, а дома будете себе еще раз прочитывать. «Мальчики и девочки вступают в брачные отношения с незрелой любовью, детским суждением». Посмотрите, сколько много на самом деле детей вступают в брак. Я, когда пришел из армии, я хочу сказать, что мое мышление поменялось. То, что было до армии, это было, как я так понимал, одни гульки были в голове. Ну, гульки, понимаете, да? Не гули. А где-то весело провести время. После армии мышление меняется. У ребят они становятся более взрослыми, более серьезно относящимися к жизни, они уже начинают думать, где работать, как дальше вести жизнь. Потому что, как правило, время до армии – это время гулик. Мало серьезных решений принимается. После армии все-таки уже за 20 лет уже как бы пошел важный десяток лет до 30, когда надо думать и как-то о семье, и еще что-то в этом роде. Поэтому мне кажется, что многие девушки тоже, они, я не знаю, как я не девушка. Нет. Но есть какой-то рубеж у девушек тоже, когда они начинают мыслить по-взрослому. У них тоже не одни гульки в голове. Ни у кого как, да? Я помню, как женился мой друг, он женился самым первым из всех из нас. И Леночка, его жена, мы учились вместе в техникуме. И вот она сказала, как-то мы беседовали, я, говорит, я абсолютно чувствую себя готовой жить отдельно. Итак, мальчики и девочки вступают в брачные отношения к незрелой любовью, детским суждением, без благородных, возвышенных чувств и подчиняют себя супружеской клятве, будучи всецело водимы мальчишескими и девичьими страстями. Молодых влюбленных нужно сдерживать до наступления полного возраста и опыта, которые облагородят и обезопасят их, чтобы можно было снять ограничения. Если их не сдерживать, то будет опасность того, что они будут влачить жалкое существование в будущем. Молодежь, все еще находящаяся в подростковом состоянии, плохо судит о будущем. Прошу прощения, молодежь, все еще находящаяся в подростковом состоянии, плохо судит о пригодности равного им по возрасту человека, как спутника жизни. То есть понятно, дорогие. Вообще я бы хотел сказать, что пока это не закон медиан и персов, как мы говорим, да, но вообще рекомендации лучше после 20 лет, когда, хотя девушки развиваются быстрее, чем парни, и парень 20 лет, он где-то по развитию как 15-летняя девушка, будем так говорить. Но, в общем-то, должна быть определенная зрелость возраста. Второй момент – это физическая, умственная и духовная зрелость. Первое – это у нас был возраст. Второе – физическая, умственная и духовная зрелость. Вести для молодежи, 438-я страница. Не спешите. Не нужно поощрять ранние браки. Ранние браки не должны быть поощряемы. В такие важные отношения – с такими далеко идущими последствиями, как брачные, нельзя вступать скоропалительно, без достаточной подготовки, до наступления полного созревания умственных и физических сил. Вести для молодежи, 442 страница. Здоровье общества, а также интересы студентов требуют, чтобы они не стремились выбрать себе спутника жизни в то время, когда их характер еще не развит и их суждение незрелый. Физическая, умственная и духовная зрелость. Третье. Необходимость в достаточно хорошем здоровье. Это очень важная деталь, мои дорогие. Необходимость в достаточно хорошем здоровье. Итак, «Христианский дом», страница 81. Будущие супруги могут и не иметь мирского богатства, но они должны обладать намного большим богатством здоровья. И в большинстве случаев разница в возрасте не должна быть большой. Это тоже немаловажно, особенно когда женщина старше мужчины на 10 лет и более. Итак, здоровье, мои дорогие, необходимое в достаточно хорошем здоровье. Еще одна цитата «Вести для молодежи», 461 страница. «Большинство мужчин и женщин так вели себя при вступлении в брак, как будто любовь между ними была единственным вопросом, который нужно было уладить». То есть, интересует только один вопрос – любим ли мы друг друга? Любим, все. А какое здоровье? Об этом молодые не задумывались. Но они должны понимать, что на них лежит ответственность за брачные отношения, которые больше, чем только любовь. Они должны принимать во внимание, наследуют ли их потомки физическое, умственное и духовное здоровье. Каких детей мы будем рожать? Об этом молодые тоже должны думать. Не только о том, любим ли мы друг друга или нет. Вы знаете, рассказывали один случай. Молодая пара поженилась, но он, мужчина, скрыл от нее, парень, что он не способен к интимной близости. Импотент. После того, как их повенчали, в первую брачную ночь все выяснилось. И она пришла и сказала, что я осталась девственницей. Он не сказал мне о том, что он не может, не способен к интимной жизни. И поэтому довольно-таки серьезный вопрос возник. Поэтому я еще раз призываю каждого задуматься над этим моментом здоровья. Об этом тоже надо беседовать до брака. И самому себе надо отвечать на этот вопрос тоже. Каково мое здоровье? И делать все для того, чтобы улучшить. Хотя хочу вам сказать, что если это случай импотенции, то есть случай, рассказывали мне тоже, что до свадьбы он признался. То есть вот они полюбили друг друга. Ну, знаете, подошли, интересы общие, общение хорошее, любят. И вот он признается до брака. Это правильно, это честно. Он говорит, что ты понимаешь так и так. Но хочу вам сказать, что очень часто импотенция у мужчин – это просто лишь психологические моменты. Когда у него был неудачный первый половой акт, когда у него не получилось, и потом это настолько серьезно садится в мозг, что подавляются центры возбуждения в мозге. Вот. Но внимание к нему, спокойствие и успокоение со стороны будущей жены, это может все очень легко исправить. Поэтому есть случаи даже, и мне рассказывали, что вот так вот он был импотентом. Я не знаю, какова была причина, или это была психологическая проблема, или это было на физиологическом уровне. Но Бог, наш Бог, который силен делать чудеса. Просто эта сестра была в таких сильных отношениях с Богом. Она сказала, что я согласна. И Господь все нормально сделал. То есть, как бы, они имели возможность наслаждаться и сексом друг с другом в браке. Но в таких случаях, дорогие мои, женщина должна принимать решение сама. Не у всех такое доверие Богу, как у этой сестры. Вот, поэтому об этих вопросах надо говорить до брака. Четвертое. Практические способности. Все это мы отвечаем на вопрос какой, помните, да? Готов ли я к браку? Как узнать? Чтобы это было серьезно, чтобы это было не скоропалительно. Да, практические способности. Христианский дом, 90-я страница. У вас есть особенности характера, которые нужно научиться строго дисциплинировать и решительно контролировать перед тем, как вы сможете вступить в брачные отношения без большого риска. Поэтому мысли о браке нужно выбросить из своей головы до тех пор, пока вы не одержите победу над недостатками своего характера. Потому что в противном случае вы не станете счастливой женой. Это Вестница Божья писала девушке. Что ты должна серьезно поработать над собой. И не думай о браке, пока ты не справишься с этими вещами. Потому что ты будешь несчастной женой. Пока вы не приучите себя к систематической работе дома. То есть это была девушка, видимо, лентяйка, которая ничего не делала по дому. В браке так не будет. Пока не увидите необходимости приобрести привычку прилагать усилия к домашней работе. То есть пока ты не увидишь, что у тебя появилась эта привычка убирать за собой, мыть, подметать, пыль и так далее, стирать. Появилась эта привычка, значит в браке все пойдет нормально. Привычка наслаждаться полезной работой, приобретенная однажды, не будет потеряна никогда. Получив ее, вы подготовите себя к любым жизненным ситуациям и будете готовы принять семейный статус. Вторая цитата брату. Вести для молодежи, 437 страница. «Если вы, мой брат, пленены мыслью соединить свою жизнь с молодой, неопытной девушкой, неопытной не в смысле секса, а в смысле хозяйствования, которой в действительности не хватает знаний, как справляться с простыми, практическими, повседневными, житейскими заботами, вы совершаете ошибку». Поэтому это конкретно ребятам совет от Бога. Если вы видите девушку, абсолютно не приспособленную к семейной жизни, к хозяйствованию, вы сделаете ошибку. Я чуть-чуть уточню потом, чуть ниже, маленький момент. Но эта ошибка является малой по сравнению с невежеством девушки по отношению к обязанностям перед Богом. Вот где более существенная деталь. Я знаком с одной девушкой по миру, еще в миру, когда я ее встретил уже будучи в церкви. Она меня не дождалась с армии. Ну, я не знаю, редко кто дожидается с армии. Не знаю, может быть, раньше было больше верности. Я сказал, мало кто дожидается. Есть те, кто дожидается. И вот когда-то она пришла ко мне домой, я удивился. К этому времени я встречался со своей будущей женой. Но она этого не знала. Я потом шел, занимался литературным журнализмом на метро всегда с книжками. И мы потом беседовали с ней долгое время в переходе. Я о Боге говорил. Она, конечно, удивлялась, какие произошли изменения. Она говорит, я никогда в жизни бы не поверила и не подумала, что ты можешь вот так вот, как она говорит, удариться в Библию, в религию. Но как-то она так намекнула, что как бы было бы неплохо восстановить те прежние отношения. Но тогда я видел в ней абсолютно неприспособленного человека к браку. Но сейчас она говорит, что жизнь ее пообтесала, у нее был муж, не сложились отношения с ним. Она говорит, я научилась готовить, я научилась стирать, я научилась варить. То есть как бы жизнь заставила. Поэтому, дорогие, если вы видите, что девушка или парень, ну не совсем они уже супермены, да, они еще, может, кроме яичницы ничего не умеют готовить, но у них есть желание учиться, это хорошо. Вот поэтому, когда человек духовный, он понимает свои обязанности перед Богом, то он будет работать над своими недостатками. Поэтому здесь очень важно, как я всегда говорю, не является определяющим то, умею я готовить вкусную еду, или умею ли я мебель собирать своими руками. Мы женимся не на столяре, да, и не на поваре.
Хотя надо учитывать.
Безусловно, мы женимся на личности. Но важно также понимать, является ли эта личность духовная, которая понимает свои недостатки. Да, я не умею сейчас собирать мебель. Может быть, мне мебели не надо, но я должен иметь элементарное по дому. Кран починить. Обои поклеить. Не умею, значит, научусь пару раз десятков метров. Не так поклею. Третий десяток нормально. Но у меня есть желание учиться. Вот это должно присутствовать, дорогие. И вы должны это видеть, когда вы будете встречаться друг с другом. Запомните, что ошибка малая, что человек не привык к практическим делам, по сравнению с невежеством девушки по отношению к обязанностям перед Богом. Христианский дом 87-89. Ни в коем случае нельзя вступать в брак до тех пор, пока обе стороны не получат практические знания об обязанностях практической семейной жизни. Многие девушки, считающиеся высокообразованными, с отличием закончившие учебное заведение, к стыду понятия не имеют о практических жизненных обязанностях. То есть она может быть 7 пядей во лбу, как и парень. Очень умная. Такие люди нравятся. Но этот человек абсолютно не приспособлен к практическим обязанностям. Повторюсь, главное, чтобы было желание учиться. Это основное. У каждой дочери Евы есть право иметь глубокие знания о домашних обязанностях, получать образование в каждой области домашней работы. Каждая девушка должна получить такое образование, чтобы, получив призвание занять положение жены и матери, она могла бы руководить своим имением как королева. Ух, как хорошо сказано. Руководить своим имением как королева. Ну, имение там, кастрюли, да? Холодильник. Хорошее дело. У нее есть право понимать механизм действия человеческого тела и принципы гигиены, вопросы питания и одежды, труда и отдыха, а также многих других вопросов, которые в конечном счете касаются благополучия ее семейства. У нее есть право получить знания о самых лучших методах лечения болезней. Кстати, Вестница Божья подчеркивает, что мать, это как никто другой, должна знать, как лечить детей. То есть надо интересоваться, где-то собирать, такая-то болезнь, как лечить, такая-то болезнь, как лечить. То есть создавайте свою базу данных по поводу лечения болезни. Дорогие, это очень важно. На матерей особенная лежит ответственность лечения болезни, чтобы она могла заботиться о своих детях, когда они больны, вместо того, чтобы оставлять эти драгоценности в руках незнакомых медсестер и врачей. Хотя это не значит, что мы отвергаем помощь квалифицированную, профессиональную врачей. Нет. Итак, следующий момент образования. 276-я страница. Ну, воспитание. 276-я страница. Перед тем, как брать книгу «Воспитание», 276-я страница. Перед тем, как брать на себя ответственность возможного отцовства и материнства, мужчины и женщины должны ознакомиться с законами физического развития, физиологией, гигиеной, с влиянием беременности, с законами наследственности, санитарии, вопросами одежды, физическими упражнениями, лечением заболеваний. Они также должны понимать законы умственного развития и духовного воспитания. Но я думаю, что многие приходят к этим вещам до брака, они осознают важность, и в браке они уже начинают более интенсивно пополнять свои знания. Это все было практические способности. Теперь пятый. Финансовые возможности. Отвечаем на третий шаг. Готов ли я к браку? Все эти вопросы вы задаете себе перед браком. Это будет серьезный, трезво взвешенный подход. Христианский дом, 93-я страница. Нет извинения ни одному мужчине. Речь о братьях, о мужчинах. Нет извинения ни одному мужчине за то, что он не может поддержать семью финансами. Для многих мужчин это может быть печально, так как может быть добрым, симпатичным, щедрым. Мужчина может быть добрым, симпатичным, щедрым, добропорядочным христианином. Но он не может управлять своим собственным делом. Что касается вопроса расходов, здесь он просто-таки ребенок. То есть абсолютно как дети расходуют деньги. Сегодня они есть, завтра их нет. Семью нормальную с таким подходом не построить. Должно быть планомерное планирование бюджета. Ну, я повторюсь, что на добрачном консультировании с парами детально рассматривается, как планировать бюджет. Родители не научили его понимать и применять принципы самообеспечения. Итак, финансовые возможности мы уже говорили с вами, что необходимо парню задавать себе вопрос. Если я женюсь, где я буду жить? Это один из вопросов. Второе. На что мы будем жить? Я сразу хочу сказать братьям, чтобы вы не рассчитывали на то, что жены будут работать. Да. Если она будет работать, хорошо. Может быть, это мой подход. Но я считаю, что муж должен обеспечивать семью, учитывая, что жена не работает. Потому что, когда появится ребенок, обязанность матери вложить время в ребенка. Почему сегодня такие нестабильные дети? Потому что исполняется годик ребеночку, потому что надо жить. Да, мать бегом на работу. Мои хорошие, до 7 лет. Я жене сказал, ты до 7 лет работать не будешь. До 7 лет надо вложить все в ребенка. А после 7 лет, говорю, ходи, ищи, что хочешь, когда он будет в школу. Потому что до 7 лет это основа, когда формируется будущая личность. 70% личности формируется до 7 лет. На третий год, до 3 лет, мои дорогие, если мы не научили ребенка послушанию, потом это сделать тяжело. С 3 до 7, до 3 лет очень сильно развивается ум. Полтора года у нас Анечка, она английский сегодня уже рассказывает мне. Ну как, слова на английском определенные. Просит уточку, даклин, даклин, дай мне даклин.
Серега, а не лишаешь ли ты ее детской радости?
Ни в коем случае, дорогие. Нет, я объясню почему, но это чуть-чуть в сторону. Ей это интересно, там есть определенная методика, это буквально 15 секунд. Там определенная методика существует. И ребенок просит еще. Она у нас скажет, еще, еще. Но мы не даем, потому что лучше прервать на том, когда у нее желание есть. Когда ребенку не интересно, он сам это показывает. Но мы до этого прерываем. Поэтому ни в коем случае это не есть давление. Это в виде игры все подается. Но принципы развития мозга такие, что ребенок может научиться 3 языкам уже к 7 годам. Если в семье постоянно будет украинская речь, русская речь и английская речь. Если бы у меня кто-то в семье постоянно говорил на английском, так бы и пусть и говорит. Я бы говорил на русском или на украинском, и Наташа говорила бы еще на каком. Мы бы договорились между собой, и так бы стремились. И ребенок бы очень красиво к 7 годам мог ориентироваться в 3 языках. Способности, заложенные Богом в младенце, способности познания младенцев колоссальные. Мы даже не подозреваем, какие вундеркинды готовы вырасти. И вот если родители занимаются в это время серьезно, внимание уделяют ребенку, она подходит, папа, читать, писать. Ну что, я откладываю все свои дела, ребенок на первом месте. Сажу, сидеть, посидеть, сажу ее, читаем там, что там. Да, сидеть, читать. Поэтому, дорогие, повторюсь, мужья, жены должны на них в первые годы жизни, на матерях, обязанность воспитывать детей. На нас обязанность обеспечивать семью. Так установил Господь. Поэтому я повторюсь, прежде чем жениться, вы должны задать себе вопрос. Сколько нам надо на семью, чтобы, ну, по крайней мере, питаться? Не говоря уже о том, что, может быть, у вас есть какие-то планы приобретать мебель. Может быть, со временем улучшить квартирные условия. Мы ждем пришествия Христа. И это правильно. Но никто из нас не знает, когда Он придет. Поэтому мы ожидаем Его так, как будто Он придет сейчас. Имеем с Ним такие отношения. Но вместе с тем мы имеем планы на жизнь. Мы не фанатики, мы не сидим на мешках, все, Христос придет завтра. Поэтому быстренько закончили работу, попродавали все и сидим, ждем. Ну, вы знаете, в истории христианства был такой момент, но мы сейчас не будем останавливаться. Итак, мы ждем Христа, мы адвентисты, мы верим в то, что Христос скоро придет, и об этом говорит мир. Но вместе с тем мы планируем. И проблема времен Ноя была не та, что они строили, женились и выходили замуж, да? Как там написано? Во время пришествия Христа будет так, как во времена Ноя и Лота. Ибо строили, садили, сажали, женились, ели и не думали, пока не пришел дождь. Мы с вами думаем, что придет Христос. Это наша основная цель. Но пока мы живем здесь, у нас есть какие-то свои планы. И мы эти планы отдаем Богу. Мы решаем вместе с Ним. Повторюсь, финансы, жилье. Где мы будем жить? На что мы будем жить? И последнее, седьмое. Если уровень моей пригодности вырос, тогда можно двигаться дальше. Шестое. Официальное образование. Завершение официального образования. Дорогие, желательно до брака закончить учебу. Почему? Потому что молодые люди, которые вступают в брак, и они еще учатся параллельно, это не совсем хорошо для семьи. Поэтому желательно, если у вас остался какой-то годик, полгодика, не торопитесь. Лучше окончите образование. Диплом будет забирать массу времени. Массу времени. Поэтому, когда вы, вступая в брак, вы должны все время в основном посвящать семье. Построению семьи. Поэтому лучше официальное образование завершить. Пятый том свидетельств для церкви. Родители не посылают своих детей в наши колледжи или служения для начала, изнывающей от любви сентиментальной жизни, но для обучения наукам или ремеслу. Если бы правила были свободными, то молодежь могла бы теряться и сходить с ума в обществе противоположного пола, как было несколько месяцев назад. Цель их обучения в Battle Creek была бы потеряна. Но это советы Вестницы Божьей в отношении наших адвентистских учебных заведений, что молодежь не должна быть предоставлена сама себе, потому что они очень быстро найдут чем заниматься. Правила этого колледжа строго охраняют общение парней и девушек во время обучения. Ну, я сейчас эти цитаты не буду читать. И седьмое. Официальное образование должно быть завершено. Шестое и седьмое. Если уровень моей пригодности вырос, тогда можно двигаться дальше. Вести для молодежи, 449 страница. Тщательно исследуйте, будет ли ваша жизнь в браке счастливой или несчастной и жалкой. Задавайтесь вопросами, поможет ли мне этот союз двигаться к небесам. То, что я вам говорил. Моя изначальная цель в жизни не жениться, не выйти замуж, а достичь вечной жизни, как братик сказал. Я когда начинал свое движение к Богу, я тоже имел эгоистичный мотив, я не захотел гореть в аду. Мне почему-то хотелось иметь вечную жизнь. Но потом я понял, что истинный мотив должен быть наш, любовь к Богу. А это награда нам за то, что мы приняли Божье приглашение. Поможет ли мне этот союз двигаться к небесам? Увеличит ли он мою любовь к Богу? Вот что должен делать брак. Расширит ли он сферы моего служения в этой жизни? Если ответы на эти вопросы не будут отрицательными, тогда в страхе Господнем идите вперед. Многие браки уводят сегодня людей от Христа. В прошлый раз мы говорили с вами, что одно из самых успешных орудий, чтобы дьявол не допустил человека к спасению, это несчастный брак. Тогда человеку ни до Библии, ни до Бога, вообще человек опускает руки, многие накладывают на себя руки. Поэтому помните, наша цель – это движение к небесам. Это служение Господу, служение людям. И если ответы на все эти вопросы будут положительные, тогда в страхе Господнем идите вперед. Советует Вестница Божья. Седьмое?
Да.
Если уровень моей пригодности вырос, тогда можно двигаться дальше. Итак, дорогие мои, сегодняшние три шага мы с вами прошли. И сегодня основной упор мы делали с вами на шаге «Готов ли я к браку?». Это очень серьезные пункты, о которых мы с вами говорили. Я повторюсь, это созрел ли мой характер, достаточно ли мне лет, ну я в общем подытоживаю, хорошее ли у меня здоровье, верен ли я своим родителям и делаю ли я домашнюю работу, потому что то, как я себя веду сейчас в семье, так я буду себя вести и в браке. Могу ли я обеспечить свою семью и образование завершенное? В следующий раз мы поговорим с вами о роли молитвы, о том, как использовать помощь консультантов, как советоваться с людьми. И, может быть, если мы успеем пройти оставшиеся три шага быстро, может быть, я расскажу вам или в следующий раз, или через раз о том, как узнать волю Божью, как услышать глас Божий, как определить, этот парень или эта девушка являются моим будущим мужем или женой. Сегодня основная наша часть закончена. Какие у вас есть вопросы? Много информации. Устали. Жарко. Нехватка кислорода. Влияет на умственное, на мышление. Понимаю, дорогие. Поэтому у меня к вам предложение. Постоянно берите с собой воду. Пейте по чуть-чуть водичку. Мозг нуждается в воде, и тогда ваше мышление будет гораздо лучше. Ну и мы периодически будем проветривать помещение. Хорошо, мои родные, вопросов у вас нету. У нас есть 10 минут до заключения, до 9 часов. Если вопросов нет, мы можем...
Есть вопросы?
Нет вопросов.
Мне очень интересно, вот романтизм в браке вот, представить можно. Как вообще до брака?
Викуля, молодец. Обычно пары романтизм до брака представляют без проблем. А вот в браке романтизм куда-то уходит. Да. Романтизм до брака. Дорогие, давайте пообщаемся на эту тему. Как вы понимаете романтизм до брака?
Так может Викуля пусть скажет.
Викочка, пожалуйста.
Она спрашивает. Нет, я же семинар не готовила по поводу.
Нет, ну что ты имеешь в виду под словом романтизм?
Романтические отношения, ухаживание парня за девушкой, совместное посещение каких-то мест. Да-да.
Ну, как правило, в браке оно все заканчивается, потому что начинается быт.
В браке, понимаете,
и романтики конец.
Вот само по себе слово романтика, она имеет начало, она имеет конец. То есть там красивое начало и красивый конец. Я вот мне непонятно, как мы же понимаем, как христиане должны до брака себя вести. То есть, понимаете, когда проявлять какую-то романтику, если ты расслабляешься, то...
Дьявол ходит, как рыкающий лев. Дорогие, да, я понимаю вас, понимаю. Это уже вопрос... Да, романтика это как в одном... стихотворение или в песне, да? «Вздохи под луной» или как там еще? Это следующий момент, мои дорогие, это момент, когда мы будем с вами говорить о правильном ухаживании. Как до брака ухаживать? Что парням не надо делать? А что надо делать? Я еще не знаю, я колебаюсь, как мне лучше сделать, собирать отдельно парней, отдельно девушек или вместе. Я что хочу? Как вы скажете? Дело в том, что здесь какой момент? Отдельно парням я буду говорить то, что я хочу им сказать.
Это будет лучше. Во-первых, вы будете...
Девушкам я тоже хочу сказать то, что я хочу им сказать.
Хорошо, где нам поцелуй?
Да, они нам
поцелуй. Но вместе с тем, есть и плюс, если об этом говорить вместе. Когда я буду говорить что-то ребятам, будут слушать девушки это, и они... Да, Викуля.
Просто можно, знаете, как вот, если у нас вот, вы хотите отдельно сделать встречу, то есть вот,
отдельно сестер? А один четверг пропускают братья, второй четверг пропускают сестры.
Мы приходим, как обычно, братья и сестры, мы просто...
Тем, час одним...
посвящается вот в этот четверг, например.
Вот. Так я ж вот об этом и говорю. Может быть, и девочкам, и парням будет в один день. Только первый час или первые 45 минут парням, а вторые... Я не знаю, я пока не определился. Я хочу с вами посоветоваться. Вместе, да? Вы хотите слушать, что я буду говорить парням? А парни хотят слушать, что я буду говорить девушкам. Хорошо, мои родные. Будем думать. Но вот эти моменты ухаживания... Мы с вами будем видеть советы Господа, Библии, Духа Пророческого, для того, чтобы не допустить ошибок, для того, чтобы не потерять Божьих благословений, как правильно ухаживать, как, ну, будем говорить, как встречаться до брака, как дружить до брака. Потому что, повторюсь, Господь желает, чтобы наш брак по-настоящему был браком песней, а не у людей все случается до свадьбы, а потом у них чисто формально пошли, расписались. И все. Чисто формально пошли, повенчались. Они вообще даже не чувствуют, что это что-то произошло. У них уже все произошло раньше. Понимаете? А Господь желает, чтобы все шло по нарастающей. И если мы придерживаемся Его советов, поверьте мне, что сегодня мир говорит, брак это конец, как там, счастья, да? Как? Брак? Да, это конец счастью. Это начало рутины. На самом деле нет. Мои дорогие, брак это только начало того счастья, которое молодые будут приобретать все более и более. Так брак задуман Богом. Посмотрите, когда мы попадем в вечность, какая бы была скучная вечность, если бы все было всегда одинаково. Мы все знаем, нечего исследовать, все планеты мы попосещали уже.
Знаю, ты не дашь умереть. ты не дашь ей на землю спуститься. Ты поддержишь меня, укрепишь и покажешь дорогу к свободе. За ошибки меня ты простишь. Ты поддержишь своей.